Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Ганопольский. Начинаю свою программу «Ганопольская правда». Это самые разные новости, которые я комментирую или читаю комментарии других людей, которым доверяю, которые мне интересны. Надеюсь, будет и вам интересно. Вот здесь Акула пишет, у нас 4 прилета. Это где у вас 4 прилета? Я хотел бы знать, потому что у меня не вылезало здесь сообщение специальной службы о том, что есть какая-то воздушная тревога. Вот. Ну, хорошо, давайте начнем. Если говорить о сегодняшнем дне вот так вообще, то это, знаете, как говорят, разнонаправленные новости. Вообще ситуация на фронте тяжелая, потому что они потихонечку, русские, продвигаются, но они продвигаются странным образом. Я сначала думал даже и спрашивал военных обозревателей, что они, так сказать, тестируют. Нет, никто ничего не тестирует. Харьков прилет, ай-яй-яй, а у меня ничего нет. Ай, черт. Харьков. Да. Дай бог, чтобы там не погиб никто. Значит, для меня было важно понять, что, собственно, происходит вот с этим наступлением русских. И я задавал вопросы, вы знаете, что я веду программы, несколько программ в течение дня, и у меня в обязательном порядке, так полагается, и украинским зрителям это интересно, есть военные обозреватели, военные эксперты. В общем, вот если суммировать, то ситуация вот какая. Они, с одной стороны, русские хотят во что бы то ни стало что-то такое к первому числу. Говорят, что к первому числу они говорят, что вроде Путин дал приказ, чтобы во что бы то ни стало взяли, например, там Донецкую область или Луганскую область. С другой стороны, 24 числа ему нужно будет выступать, и он должен сказать о каких-то успехах, но тут, понимаете, как-то все очень вязко происходит, поскольку украинская арта, они называют арта, артиллерия, она работает, и очень трудно войска снабжать. Но, тем не менее, вся вот эта вот орда, она потихонечку, там по 100 метров, по 150 метров, она съедает территорию. Знает ли об этом украинское руководство? Безусловно, знает. Разведка работает чудесно. Они знают, кто, где, как и так далее. В этом я получил сегодня заверение абсолютно от всех. Теперь по поводу вот так называемой новой русской армии. Тут оказалось, что надо вот это все делить на 150. И самое интересное, что я об этом догадывался. Помните, я вам говорил, что пишут, что они там какие-то морские котики, что-то вот такое, они откуда-то с Дальнего Востока и прочее. Но я вам вчера говорил об этом, что у меня это вызывает большое сомнение по одной простой причине. Вы меня простите. А где эти котики, собачки и прочее, где они были вчера? Где они были, когда русские драпали, когда было наступление на Харьков? Украинцев. Вот где это все было? Где это было, когда брали и бесконечно брали, и до сих пор не могут взять какие-то там города, маленькие поселки, где 5 разрушенных домов. Ну вот Бахмут, ну он не маленький, там люди живут и так далее, все это понятно. Но где это все было? Где вот эта вот русская армия? Поэтому, значит, бабы не нарожали, можно так сказать. Бабы не нарожали. Как остроумно заметил Тарас Березовец, хорошо известный вам, я надеюсь, он сказал такую фразу, что еще немного, и вот эти вот десантники, которые любили в тельняшках купаться в бассейнах и в фонтанах, уже некому будет там купаться. Вот такая вот история. Поэтому давайте будем осторожны, давайте будем аккуратны, не будем верить, я бы так сказал, не просто даже слухам, а скоропалительной информации, потому что эта информация зачастую три точки. Теперь переходим к нашей рубрике про уродов. Ну, сначала послушаем вопли Соловьева, это обязательная программа. Значит, здесь я думаю, что в свое время морду ему начистят срочники. Потому что он все время, вот это новый какой-то такой у него поворот, он все время говорит о том, что срочники должны воевать. А для чего их в армию берут? Для того, чтобы они воевали. Вот такая вот история. Вот давайте послушаем эти, как у Ильфа и Петрова, вернее, в записных книжках Ильфа про сопли и вопли. Помните, вот вам сопли и вопли.
Объясните мне, пожалуйста, и хватит вот это заламывание рук. Почему наши срочники не имеют возможности принимать участие в боевых действиях? Они не готовы, хорошо, а через полгода они готовы. Единственная армия в мире, нахождение в которой срочника подразумевает, что он не будет участвовать в боевых действиях, это о чем? Это вообще как понять? То есть, если ты хочешь, чтобы тебя война не коснулась, иди служить в армию? Ну, это шизофрения, на мой взгляд. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг. А что говорят матери, жены и дети мобилизованных? Они что говорят? Страна воюет с НАТО. Нам поставлены очевидные и понятные выборы, экзистенциальные. Мы либо будем жить, либо мы будем уничтожены. И как страна, и как этнос, и как историческая общность, и как носители русского языка и русской культуры. Мы каждые полгода демобилизуем по 140 тысяч людей, которые год обучались. Кстати, вопрос, чему и как. Это же тоже важно. Если они знают, что они все равно воевать не будут, их отношение будет совсем другое в своей подготовке, чем у мужиков мобилизованных, которые в инструкторах сейчас цепляются так, чтобы учиться, понимая, что там, на театре военных действий, это спасет им жизнь. Но мы каждый раз говорим, ой, да вы что, а что скажут, а вот как же, а... Никто не охренел. Мы что, не понимаем, что тут сейчас происходит, это отечественная война? Третье. Мы что, не понимаем, что Запад сейчас, когда кончится у украинцев, пойдут следующие? Ни одной войны Россия не вела, чтобы в ней не воевала молодежь. Великую Отечественную выиграли молодые, конечно. Первая чеченская, вторая чеченская. Молодые воюют. А то что ж получается? Мы говорим, что нет, вам ни в коем случае нельзя.
А вот здесь Оксана Зинченко пишет, а почему вот такие борзые орлы не в окопах, а в московских студиях? Я вам хочу сказать, что если вы найдете в интернете это видео, то спешу вам сообщить, что он уже в такой полевой форме. Понимаете? Он уже не сидит в какой-то там футболке, я русский и так далее. Он готовится, по всей видимости. Но я не знаю, когда он окажется на фронте. Мы ведь как? Мы ведь не... Я думаю, что вы уже привыкли. Ставьте лайки, пожалуйста, если это возможно. Мы слушаем его перпендикулярно, то есть мы не тратим с вами время на то, чтобы сказать, там он сумасшедший и так далее. Этот сумасшедший или не сумасшедший, он в данном случае говорит две вещи. Он оседлал, вот сегодня я написал и отправил Андрею Шарому, это главный редактор русской службы «Радио Свобода», статью про пропагандистов. Вот как я вижу, как у них меняется, так сказать, внутреннее содержание, как у них меняются тезисы и так далее. Они сейчас в свободном полете, понимаете? Самое главное для них быть такими патриотичными, поскольку, еще раз повторяю, они не знают, что им говорить, то можно говорить что угодно, обвиняя непонятно кого в том, что мы еще не победили, не дошли до Киева, может быть, до Вашингтона, и не назвать фамилию Путина. И вот вы видите, что сейчас то, что говорил Соловьев, полностью соответствует этому. Вот, значит, тезиса, почему эти воюют, эти не воюют, матери будут согласны, да крокодил ты, матери будут, матери замочили тебя, понимаете? Ну и вот этот тезис, что воюет НАТО, и вот если они победят, то не будет ни русского языка, ничего. Ну, в общем, короче говоря, тут удивляться не приходится. Профессионал на своем месте. Вот это вот очень интересная история. Я даже не знаю, Но, тем не менее, это правда. Не стесняйтесь, пожалуйста, ставьте лайки, дорогие друзья. Вдовам и родственникам погибших на войне мобилизованных из ЛДНР подарили по шубе. Женщины счастливы. Они не ожидали такого подарка. Не каждая, наверное, думала, что такая возможность будет. Еще раз, я не шучу. Я вам показываю картинку. Вам ее плохо видно. Безусловно. Ну, плохо видно. Вот вы видите очертания женщин. Каждая стоит с шубой. Все стоят с шубами. Шубы длинные, теплые. И они счастливы. Они в мехах. Ну, правда, секвестировано. Раньше машины, теперь шубы. Может быть, шубы дополнительно. Давайте послушаем крики счастья. Вот сейчас мы их услышим. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 женщин, насколько я посчитал, с 12 шубами. Шубы разных расцветок, хорошие качественные шубы. Вместо погибших детей и мужей.
Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам.
Юлии. Спасибо. Юлии,
спасибо. Спасибо. За то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, на Донбасс.
Ну, в общем, я не могу это слушать. Во-первых, плохой звук, а во-вторых, ну, вы слышите. Спасибо, спасибо. Вот, спасибо вам, спасибо. Спасибо, спасибо. Шуба. Шуба вместо сына. Из Нафталина выполз певец Александр Серов. Помните? Мадонна. Вот, такой вот Александр Серов. Значит, человек, который выложил это, у него какие-то там корючки, поэтому я не могу, какой-то Дид Хо. Он написал такую фразу, это называется вот эта передача «Жизнь и судьба», где вот этот православный ведет. Он пишет. Кто выложил? Он что, решил всех спившихся и забытых идиотов к себе в студию притащить? Ну, Серов действительно сейчас не на коне. Забыт, песня «Мадонна» уже, так сказать, отошла. Но, может быть, чувак, почему он пошел? Ну, потому что, может быть, есть желание посвятиться в огоньках. Потому что, вы знаете, огоньки там... определенное количество определенных людей. Может быть, он решил войти в эту когорту. Во всяком случае, я бы его в эту когорту взял, где Долина, где Киркоров, где Газманов, потому что говорит он вполне привычные, правильные, патриотические вещи. Вот давайте послушаем.
Музыкант Александр Серов.
Украина, Украина, меня взрастила. Назови мне хоть один город, начиная с Киева, где я не был на гастролях.
А почему вообще с вашей родиной это произошло? Как это получилось?
Говорю, с помощью американизированной формулы, которая, так сказать, заползла, как змея на Украину, для того, чтобы расшатать это общество, для того, чтобы в то же время навязать свое мнение. Якобы они дают, так сказать, цивилизованный какой-то ход поддержки, так сказать, с претензией на то, что она войдет, приблизится к Европе, что это будет европейская чисто республика. Вот 3-4 назад, 4 года, да. Меня пригласили выступить в президентском дворце на Украине, и вдруг мне звонит администратор, говорит: Александр, тебя не пускают, и запретили мне въезд. По той причине, что я посетил Севастополь и дал там один концерт. И вот как понимать позицию этих товарищей, которые перекрыли мне Украину?
Открыто говорили, все, что думаете об Украине, о нынешней, о Байдене президенте. Вы называли его в открытых интервью маразматиком. Вы говорили о нашем президенте. Честно, что думаете, вот какой он сильный политик и как вы его уважаете. Вы не боитесь, что половина, если не вся ваша родня на Украине, после этого могли отвернуться от вас?
Я говорил то, что говорил. Действительно. Да, что говорить о этом Байдене? Вы все же понимаете, что это... Человек, уже выживший из ума, что эти санкции дурацкие, которые они придумали, они думают, что они могут нас сломать.
Александр Николаевич, за этот год, сколько идет спецоперации, мы, кажется, осознали, за какую Россию мы боремся. Еще и за здоровую Россию, где семья – это союз мужчины и женщины, где царит счастье. Только в здоровой семье может царить счастье. Я знаю, что ваша новая песня, она как раз о такой семье. Можно вас попросить?
Вот это я не могу ставить, потому что, ну, новая песня, там авторские права и так далее. Я не хочу, чтобы были претензии к моей программе. В общем, короче говоря, новая песня о семье. Он вот так получилось, что он съездил в Севастополь, выступил, а потом его почему-то не пустили в Украину. Ну, обиделся. Ну, хорошо. Ну, что я могу сделать, что он обиделся? Ну, обиделся. Ну да, ну такое бывает. Вот такие обиды, куда денешься. Хорошо, сейчас я посмотрю, есть ли еще что-то интересное, значит, для вас. Нет, я думаю, пока из фонограмм хватит, потому что я собрал вам очень много всяких материалов вот в разделе «Новости», «Фразы» и так далее, и так далее. Все будет разное. Значит, никаких ютубов. В каком смысле? Сообщает Радио Свобода. Генеральный директор холдинга «Газпром Медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, запретил СМИ, входящим в холдинг, выкладывать контент на американский видеохостинг YouTube. Я даже не знаю, что там творится сейчас в ютубе, потому что, ну, это как-то, ну, представляете, они без газпромовского видео. Это, я не знаю. Выживут ли? Я хочу вам сказать, что назначен новый глава Службы безопасности Украины. Его фамилия Малюк. Украинцы больше знают его. Те, кто слушает нас с других стран, знают меньше. Я не знаю этого человека. Ну, так, знаю просто как журналист, как фигуру, как политическую, административную фигуру. Но вот что он сказал, представляясь в Верховной Раде. В украинском эпосе есть такая фигура – казак Мамай. В моем кабинете висит картина, где он сидит с бандурой на черепах врагов Украины. Так что смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. Вот такой вот человек решительный. Значит, Андрей Пиантковский, известный вам, он хочет вас кое о чем предупредить. Пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайки. Сегодня какие-то вы задумчивые. Очень, очень долго все у вас происходит. Анна Маркс пишет, трясет Турцию и Сирию. Вот это да, трясет. Ну, да, ну, слушайте, насколько я понимаю, 5000 погибших, это, конечно, не жук чихнул. Величайшая трагедия, просто с ума сойти. Значит, про что предупреждает вас Пенковский? Вот это в какой-то степени, что речь идет о том, что не надо нам кидаться на первую новость, на какую-то, которая нам кажется очень крайне правдивой. Может быть, совсем не так. Значит, тут я должен пояснить, о чем идет разговор. Тут возникли слухи, что некая структура, близкая к президенту Соединенных Штатов Америки, предложила ему вариант Северной и Южной Кореи. То есть раздел, ну, условно, 38-й параллели. Как бы, ну, это просто так называется, 38-я параллель. Это в Корее она 38-я, а здесь просто, так сказать, ну, не то, что два украинских государства, но вот, так сказать, понимаете, ни одна сторона не признает себя выигрышей, война заканчивается, горячая ее фаза, но война продолжается. Ну вот как вот вам аналогия, северная и южная Кореи. Вот видите, они там ни мира, ни войны, непонятно, что там такое. Значит, вот что пишет Пиантковский. Нет никакого доклада президенту США о корейском сценарии для Украины. Как об этом орет кремлевская пропаганда и несколько мудаков в Украине. На сайте размещена To Inform Discussion, заказная статья невылезающего из Москвы известного путинского халуя Самуэля Чарапа. Вот так вот написано. Я не знаю этого чарапа, но, может быть, вы его знаете. Очень смешно написал Макаревич. Дивный анекдот. Здравствуйте. Из органов беспокоят. Мы бы хотели, чтобы вы вернулись в Россию. Нет. Но вас могут лишить званий. Не вернусь. У вас могут отобрать недвижимость. Нет. Кто-то мне звонит. Извините, странно. У вас могут отобрать недвижимость. Нет. На вас заведут уголовное дело. Нет. Мы вас посадим. Не вернусь. Ну почему? Замечательно. Ну почему? Вот цифра, от которой, конечно, крыша едет. 'Перевожу с украинского. Пишет Виктор Уколов. Многим из вас хорошо известен. Он сейчас военнослужащий. Он прекрасный аналитик. Очень его люблю. Меня поразило. Шарль Мишель заявил, что европейское сообщество уже потратило на поддержку Украины 60 миллиардов евро. Еще раз. 60 миллиардов евро. Тут я хочу сказать несколько слов про эти 60 миллиардов евро, но не с точки зрения того, много это или мало. Ребята в европейском сообществе поняли уже, чем это все грозит. И поэтому, как они сказали, я в это верю, их помощь будет ровно столько, сколько понадобится. Значит, теперь что я хочу сказать по поводу этой войны. Вот был Алексей Гончаренко у меня сегодня в вечернем эфире. И мы тоже вам хорошо известны, да? Депутат Верховной Рады, общественный деятель, очень интересный. Значит, смотрите, какая интересная вещь. Украина сейчас самый большой полигон для западного оружия. Здесь, и это известно, негласно опробуются всякие, ну, естественно, разрешенные, там, не всякое химическое оружие, просто разрешенное оружие. Но война в Украине, давайте скажем честно и откровенно, это признают американцы и признают НАТО, сильнейшим образом меняет их стратегию. Они теперь понимают, что держать сотни тысяч военнослужащих просто бессмысленно, потому что современная война – это война артиллерии и дронов. Ну и там ракеты и так далее, и так далее. Ну, авиации, конечно. Но вот сухопутный момент, он сейчас только, извините меня, у Российской Федерации, которая просто палит людей. Поэтому, конечно, знаете, как говорят, после этого Украина не будет прежней, да? После этого и Европа не будет прежней, и Соединенные Штаты не будут. Я думаю, уверен, что они сделают для себя выводы и по количеству вооружения. Вот видите, сейчас, давайте прямо скажем, просто Украина забирает у них все вооружение. Конечно, у НАТО остается вооружение и так далее, все там идет со скрипом. Но все-таки надо понять, что, ну хорошо, вот Россия сейчас, ну там она проиграет, все... Она уже не сможет воевать после этого всего. Не в этом году, так в следующем. Не в следующем, так через 5 лет. Ее додавят, как любит говорить Путин. Но есть другой вопрос. Есть еще такие государства, у которых народа немерено. Простите меня, Китай. Если в Китае придет какой-то Путин, который скажет, да, это же все наше, давайте, пошли. Ему скажут, ну весь же бизнес построен на Западе, все же вы все товары туда отправляете. Он скажет, это не имеет значения, у нас национальная идея, китайцев в Америке ущемляют, китайские рестораны там закрываются, инспекция приходит, и начнется война. Вот как воевать с Китаем? Значит, нужно быть готовым к такой войне. Вот войне с двумя супердержавами. Одна супердержава уже ввязалась в войну, вторая пока держит нейтралитет. Но, знаете, аппетит приходит во время еды. Во всяком случае, оборона, в данном случае НАТО и оборона в Европе, она не может полагаться на правильного руководителя. Вообще, давайте не забывать, что был такой Мао Цзэдун, и была культурная революция. И там мальчишки забивали профессуру мотыгами, как и например, в Камбодже того времени при Пол Поте и Энг Самри. Просто им поручали и 9-12 лет просто забивали мотыгами. Треть населения в Камбодже положили. Ну, одного судили, второй просто умер. Такой благообразный дедушка. Понимаете, все может быть. Эта война учит нас, что все может быть. Для меня группа Pink Floyd, как и для многих из вас, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Что-то вы сегодня, конечно, ребята, решили меня кинуть. Это, конечно, прежде всего Dark Side of the Moon, но и все остальные их концерты. Это что-то совершенно невероятное, такое могут только британцы, и это, ну, нечто, это нечто, понимаете? И потом, когда началось, когда начались заявления Уотерса о том, что там Россия и так далее, Украина, ну, в общем, короче говоря, и вдруг я читаю сегодня Дэвида Гилмора. Ну, понимаете, два лидера группы. Это ж как надо разосраться, чтобы такое написать о нем. Он, как бы Дэвид Гилмор, обращается к Роджеру Уотерсу. Каждое слово тут доказанная правда. К сожалению, Роджер Уотерс, вы антисемит до мозга костей, а также апологет Путина и лживый, вороватый, лицемерный, уклоняющийся от налогов, поющий под фонограмму, женоненавистнический, больной завистью, мегаманьяк. У меня все, Дэвид Гилмор. Это просто нечто. Но мегаманьяк, мега, понимаете? Вот тут Катя пишет там про количество погибших, там не 5 тысяч, там 50 тысяч. В общем, она, почитайте, она там пишет про то, что происходит. Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на 3 метра, заявляет итальянский ученый Дальони. Обычно геологическое движение составляет 2-3 миллиметра в год, изредка после сильных землетрясений на 3-30 сантиметров. То есть можно сказать, что, конечно, это какая-то ужасная история, которая сейчас происходит. Вадим Сокур говорит, а Троицкий верит Гилмору. Слушайте, Троицкий для меня гораздо больше авторитет, чем эти музыканты. Поэтому если он считает, что этот правильно, а этот неправильно, то лучше верить Троицкому. Я вам просто прочитал фразу. Выводы вы делаете сами. Хороший человек. Слушайте, я как... Журналист Сванидзе находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, выявили нарушение в работе мозга, диагностировали отек легкого, септический шок, хроническая ишемия головного мозга, гипертония третьей стадии. С 20 года Николай Карлович лечился от неврологического заболевания. 5 февраля его доставили в больницу по экстренным показателям. Я вижу тут его фотографию, просто он сидит, ну, конечно, постаревший, но что-то его так забрало. Слушайте, просто, как это называется, все болячки, которые только есть, они у него оказались. Это замечательный человек. Ну вот вы видели там, Кадыров грозит Польше. Глава Чечни Кадыров пригрозил Польше российским вторжением. Руководитель региона, у которого на фронте есть боевые отряды, заявил, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Вот такой он с бородой. Вот интересное событие, которое сегодня обсуждается очень многими. Вы, наверное, знаете, так сказать, слова очень много значат. Власти Японии вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южной части Курильских островов. Впервые с 2018 года эта формулировка содержится в тексте итогового заявления участников ежегодного общенационального митинга за возвращение северных территорий. Знаете, почему это крайне важно? Японцы люди чуткие, но очень дипломатичные. И как-то, мне кажется, они чувствуют, что Россия в свободном полете. Вот почему появились такие слова. Помните Саломе Зурабишвили, президентшу Грузии? Помните, как она сказала, что когда Украина победит, то в мирный договор нужно поставить Абхазию и Южную Осетию, чтобы оттуда русские ушли. То есть хотела на погибших украинцах въехать красиво, но ее послали. Правильно сделали, потому что это даже уже не дипломатия, это ближе к Марии Захаровой. Так и тут, ну здесь немножко другая история, просто чувствуя, что Россия слабеет и, так сказать, серебрятся волны и русским придется уходить, то, возможно, им придется уйти отовсюду, в том числе с Курил. Приятную вещь сообщает московский комсомолец. В Нолинске ребенка избили за желто-синюю ватрушку. Жительница Нолинска рассказала о том, что ее 9-летнего сына во время катания с горки назвали украинцами и избили. Вот с таким синяком он вернулся сегодня с прогулки. И когда я узнала причину, что его били, мягко говоря, была в шоке. А почему вы были в шоке, мадам? Вы как думали, что вас это обойдет? Дети на горке били, обзывали его украинцем за то, что у него ватрушка для катания желто-голубого цвета. А завтра что, сообщила мать ребенка? Хулигана нашли, сейчас с ними его мамой ведут беседу. Беседа не поможет. Что будет дальше? Дальше он вырастет, пойдет на войну, его убьют нахрен. Ватрушка имеется в виду вот это. Я не знаю, как показать. Но вот знаете, на которой круг такой, как спасательный, на нем едут. Да, сине-желтого цвета. Да. Я шокирована. Чем вы шокированы, мадам? Чем вы шокированы? Шокирована она. Вот что будет. Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Колесник предложил казнить тех, кто уехал из России и ведет против нее информационную войну. Колесник считает, что приговоры можно исполнять на территории, на которой предатели Родины находятся. «Единая Россия», конечно. Вот интересная история. Помните, я вам когда-то рассказывал, собственно, пересказывал то, что мне говорили военные специалисты, про то, что непростая ситуация с советским, который теперь в России, ну, советским, российским ядерным оружием. Вот интересные подробности. Срок службы ядерного заряда из плутония 239 составляет 18 лет. Заряды из урана 235, 30 лет. Для оценки годности боеголовок в СССР регулярно проводили испытания. Производство оружейного плутония в РФ прекращено в 91 году, оружейного урана в 90-м. Испытаний не было. Ну вот посчитайте. Хорошо, уран 30 лет. То есть можно так сказать, что если они тайно что-то там не крутили, то ядерные заряды из плутония давно уже не работают. А вот эти из урана, которым 30 лет, ну вот посчитайте, в 91 году. Понимаете, все уже вот, они будут взрывать эту бомбу, а неизвестно, она взорвется или нет. Да, да, именно так. Мой сладкий Миронов, Сережа. Последнее заявление представителей Белого дома подтверждает, что США занимались разработкой биологического оружия на Украине. Разумеется, под видом борьбы с ковидом. Жаль, что европейские политики это не замечают, хотя смертельно опасная зараза могла попасть и в их страны. Почему он дебил? Потому что он говорит, последнее заявление представителей Белого дома подтверждают. Нету никаких заявлений Белого дома. Только кретин может говорить, что Белый дом заявит, что у них были биолаборатории в Украине. Вот понимаете, конченый. Боже, что с ними будет потом? Дмитрий Медведев, сладкий мой зайчик. Эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. Вот, ну, естественно, карликовые, он маленький, и Путин тоже маленький. Вот вам и карликовые правители. Смешно. Владимир Машков, актер. Мы русские, и чтобы не говорили враги великой России, предатели Родины, правда на нашей стороне. Я не знаю, это вот этот актер Владимир Машков? Или это просто какой-то Владимир Машков? Мы русские, дадим отпор любому врагу. Мы русские. Все, русские с прописными. Когда придет враг, мы все вместе соберемся в единый кулак и покажем недругу, где раки зимуют. Россия – великая и могучая ядерная сверхдержава. Хваленные европейские ценности канули в лету. Не, ну не может этот актер Владимир Машков такое писать. Ирина Манина пишет. Это что, он написал? Нет, я знаю, кто такой Машков, что ликвидация. Я знаю, но это как-то, ну, не вяжет. Я не понимаю. Англосаксонский мир трещит по швам. Запад прогнил окончательно. Мы русские. И Россия спасительница мира. Россия будущая колыбель человечества. Только Россия стоит и будет стоять вечно с высоко поднятой головой. Слава тебе, о святая Русь, хранимая Богом страна. Нет, это не он. Нет, это не он. Это не актер Машков. Вот по этой фразе «Слава тебе, о святая Русь» нет, нет. Знаете, что интересно здесь? Здесь же не вопрос, кто это написал. Здесь вопрос в том, что говорится «русские, русские, мы русские, русские», а Россия – это федерация. Вы не забыли? Не, ну послушайте, вот тут пишут, это он. Послушайте, ну хорошо, он, я же не об этом. Я же не об этом, я о другом. Что перед вами человек, который видит только русских в многонациональной стране. Это то же самое, что Байден говорил бы, мы из Вашингтона, и поэтому никто... Только Вашингтон. Ну, через 5 минут уже не было ни Байдена, ни Вашингтон. Вот в чем проблема. Они ее не замечают. Вот очень тонкую вещь подметил политолог Аббас Галямов. Очень. А, да, он в театре на букве. Не Аббас Галямов. Он в театре на букву «Д», «З» весил, и дочку призывал из США вернуться. Ну да, да, все, тогда предполагаю. Все, закончили эту дискуссию. А вот Аббас Галямов, значит, он тонкую вещь подметил. Вот послушайте меня, это очень интересно. Это в каком-то смысле продолжение мысли, давно я его не видел и не знаю, что у него такое, почему его нет. Для меня он очень ценен, Глеб Павловский. Значит, помните, Павловский говорил, что власть декларирует только один сценарий победы. А что, если будет поражение? Но он тогда не говорил про поражение. Он говорил, а как жить в условиях войны? Вот какой сценарий жизни в войны? в войне. Власть ничего по этому поводу не говорит. И вот Аббас Галямов идет дальше. Проблема российских элит в том, что внятной exit strategy, стратегии отступления, им так никто и не предложил. Им и здесь страшно, и туда соваться боязно. Вот их и парализовало. Ну, дальше он пишет немножко такую фантастическую вещь. Проблема российских элит, если бы Запад заявил, что он готов гарантировать безопасность, снятие санкций и полную амнистию капиталов тем из представителей российского истеблишмента, кто свергнет Путина, то это было бы самым простым способом спровоцировать в России антипутинский заговор. Вы знаете, вот здесь я категорически с ним не могу согласиться. Не должен Запад вмешиваться и покупать убийство Путина. Это бред. Если они дорожат своими деньгами, если их не устраивает Путин, они сами должны с ним разобраться. Ну, согласитесь. Снимать с них санкции. Да с них снимут санкции, если Россия будет другой. Если они скажут, вот мы его убрали, вот я, он, с них все снимут, они будут в полном порядке. Мировая Фемида устроена именно так. Тут телега впереди лошади. Не согласен. Но Галямов имеет право. Китай. США, применив военную силу по отношению к аэростату, нарушили международные нормы. Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий и оставляет за собой право принимать дальнейшие необходимые ответные меры. МИД КНР. А вот набрать номер телефона и сказать: «Алло, это вот Байден, слушайте, там наш аэростат залетел к вам. У нас идиоты его не туда направили, а ветер еще и не туда понес». Не, они ничего не говорили. Они молчали. А что молчали? Вот его избили. Сообщается, что это, вот я вам прочитаю неприятную вещь, и я не знаю, что с этим делать. Сообщается, что в Казахстане запретили выступление российского артиста-стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, активного сторонника российской военной агрессии в Украине. Удивляет, пишет, кто это? А, Андрей Мальгин. Сейчас. Извините, потерял текст. Удивляет не то, что он ватник, удивляет, что существуют 60-летние стриптизеры. Слушайте, мы как, ну я не знаю, ему 60 или сколько там, ну где-то приблизительно, сколько он уже там с Королевой якшается. Поразительно. Ну, ему только 50 исполнилось, пишет Анна Котлина. Слушайте, ну, стриптизер в 50 лет, это немножко такое, ну, как-то, не знаю. Не знаю. Ну, не мое дело рассуждать о его стрип-искусстве. Значит, смотрите, очень много разговоров о статье Явлинского. Значит, разные мнения. Ну, свое мнение я вам вчера высказал, а мнения такие, вот они диаметральные. То есть мнения такие, вот как я сказал, что лучше ему было не лезть в это дело. И такая общая миротворческая, вот не надо убивать, остановитесь. Остановитесь, как Янукович. Я считаю, что ну, это такое, вот знаете, за все хорошее против всего плохого. А другие пишут другое, что он настоящий либерал, и для него важна человеческая жизнь. Поэтому он предлагает остановиться. И они тоже правы. Я не знаю, где тут правда. Я в этом смысле человек субъективный, потому что я в Украине, и я вижу, что происходит. Несколько часов назад врачи переквалифицировали состояние Сванидзе с тяжелого на крайне тяжелое. Ну, да. Смешно. Сорок пять минут. Был такой потрясающий один из зачинателей. Ну, раньше это называлось One Man Show. Теперь это называется вот эти стендаперы. Стендап-комедия. Найдите в интернете. Он, к сожалению, уже ушел из жизни. Но это был удивительный человек, удивительный ироник, удивительный самоироник. И я вам прочитаю небольшой его текст. Он такой, знаете, как афоризмы. Но это очень правильно все. Вы должны благодарить Бога за три точки. Супруга, который каждую ночь тянет одеяло на себя, потому что он спит с вами, а не шляется где-то по ночам. Тинейджера, который смотрит ТВ вместо того, чтобы мыть посуду, потому что он дома, а не бродит по улице. Налоги, которые вынуждены платить, потому что у вас есть работа. Мусор, который приходится разгребать после вечеринки, потому что у вас есть друзья. Одежду, которая становится маловато, потому что у вас достаточно еды. Газон, который надо стричь, и полы, которые надо мыть, потому что у вас есть дом. Жалобы на власти, потому что у вас есть свобода слова. Место для автомобиля, которое нашлось в самом дальнем конце паркинга, потому что вы еще способны ходить, и у вас есть своя машина. Огромный счет за отопление, потому что вы живете в тепле. Фальшивое пение дамы на вечеринке, потому что вы еще способны слышать. Гору грязного белья для стирки и глажения, потому что вам и вашей семье есть что надеть. Будильник, который трезвонит ни свет, ни заря, потому что вы еще живы. Ну и, наконец, имейлы, потому что у вас есть друзья, которые помнят вас. Но не относитесь к жизни серьезно. Живыми из нее вам все равно не выбраться. Ну, вы понимаете, это написано достаточно давно, когда были еще вот эти вот смс-ки. Не было, простите, смс-ок, а были имейлы. Вот такая вот история. Вадим Жук написал очень смешное стихотворение. Вот такое, знаете, поэтому поводу фильм можно поставить. Кто из актеров кремлевских может играть кремлевца? Вот такой театр такой, такая, такой комедий францез, понимаете? Очень интересно. Называется «Сводный театр». Смешно. Театра родного рассвечена звездами сфера. Буквально на днях в нашем сводном театре премьера. Машков сексуально реально играет Пригожина. И так натурально, я слышал, и так визуально похоже на... Ролишка нашлась и для Кости Хабенского. Отлично артист воплотил террориста Зеленского. Безруков, Лавров, и еще в эпизоде Пескова. Там все, как всегда, органичен, талантлив, раскован. Дропека играет вовсю Матвиенко. Там дико смешно танцует она Литкуенку. Миронов тот старого Байдена, Шольца, Макрона. И точен в любой из ролей до Микрона. А самый-то главный в спектакле попасть не стремится. Зачем, говорит, он же скромный у нас, как мокрица. Он пьесу поставил совместно с майором Прилепиным. Буквально на днях. Запасайтесь билетами. Это написано сегодня. Вадим Жук. Как всегда, ты прекрасен, Вадим. Как меня поддержать? Да очень просто. Возьмите и поставьте лайки, которые вы упрямо не ставите. Вот прям рука отсыхает у вас. Удивительно даже. Купите мне чашку кофе, ссылка внизу. Но еще важнее, станьте на небольшую сумму, но постоянно, для меня это очень важно, моим патроном. Ссылка тоже внизу, подписка на Патреоне. Но самое главное, расскажите о моем эфире другим, потому что мне кажется, в моем эфире много полезного. Да, это гонопольская правда, но все-таки это правда. Если все будет в порядке, встретимся завтра. До свидания.